Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Свободны ли мы, друзья мои? А если свободны, то в какой степени? А если свободны, то от чего конкретно мы свободны? Правильно ли мы распоряжаемся свободой и что делает нас несвободными? Наконец, самый главный вопрос. А что такое свобода? Как с маленькой буквы, так и свобода с заглавной буквы. Добрый вечер, меня зовут Александр Ананьев. Я задаю вопросы неофиты, и слава богу, есть удивительные прекрасные люди, которые готовы на мои вопросы неофита ответить. Я приветствую в эфире замечательного собеседника, настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священника Стахия Колотвина. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер, Александр.
У нас позади осталась эпоха самоизоляции. Впереди остались пока закрытые границы. Вам, как человеку, который умеет и любит путешествовать, это прекрасно понятно. Вот в контексте закрытых границ и вот этого вот карантина, скажите, а вы, отец Стахий, свободны или нет?
Безусловно, я свободен, и свободен, в принципе, любой новозаветный человек может похвастаться своей свободой, которая ему дарована. Проблема лишь в том, что я, как и любой другой человек, очень часто от своей свободы свободным образом, истина, она всегда парадоксальна, отказываюсь. Но, тем не менее, для нас, конечно, не всегда это понятно, потому что очень часто черное-белым, белое-черным, как в песне знаменитой советской из телефильма, поется, что иногда нам кажется, что как раз где мы сильно порабощаемся, буквально залезаем в кандалы, причем кандалы не только там ручные и ножные, но и на шею себе кандалы, и даже с камнем этим прыгаем на дно моря, и нам кажется, что вот это нас освобождает. В принципе, когда у человека есть тяга там отправиться на море, причем, может, в края какие-то зарубежные, греческие или турецкие, или еще какие-то, это хорошо. Но когда человек жаждет не просто там искупаться, а все-таки взять и там утонуть, то это уже выглядит немножко странно. Точно так же и наша свобода тоже, мы, когда стараемся выполнить какое-то свое желание, это, в принципе, правильно, это то, что нам даровал Господь, Господь сотворил нас свободными. Но при этом, если это желание нам самим вредит, вредит нашей душе, то это уже получается настоящее порабощение. И вот эту грань очень важно замечать.
Вы знаете, я последнее время, уж так получилось вот в связи с этим карантином, закрытыми границами, и у нас лежат билеты в один из красивейших городов мира, и я очень надеюсь, что границы откроют, но у меня нет такой уверенности, что к моменту, когда наступит тот день, который указан у нас на билетах, границы откроют, я чувствую себя человеком несвободным. И вообще, вот задумываясь о свободе, я вспоминаю, знаете, как в детстве, а мама меня вела куда-то из точки А в точку Б за ручку. Я шел за ней и понимал, что я не хочу вот идти туда, в эту точку Б. Мне не надо, мне нужна точка С. А мама что делала? Она отпускала мою ручку, говорила: «Так, хорошо, Саша, хочешь, иди, а я пошла в точку Б». Что делал Саша? Конечно, вытирал сопли и бежал вслед за мамой. И вот та свобода, которая есть у меня, да, я воспринимаю именно так. Конечно, я свободен, но свободен ли я на самом деле? Моя свобода кажется мне вдруг почему-то мнимой. Я же не свободен не работать.
Ну, на самом деле, человек может быть даже свободен не работать. Вот у него, например, есть там миллиард. И что, он свободен от этого стал, что ли?
Ну, вот я как раз и хочу спросить. Вот в результате нашего разговора понять, что же такое моя свобода и как ей правильно распоряжаться. Как понять вообще, что такое свобода? Давайте начнем сначала. От чего мы свободны? Вот мы свободные люди, как христиане в первую очередь. От чего мы свободны, отец Стахий?
Мы свободны от чужих решений. Это вот даже не мы христиане, а вообще мы все люди, потому что у христиан свобода она пошире. То есть каждый человек, он создан по образу и подобию Божию. Образ Божий, вот как святые отцы толковали, это то, что в нас как бы не меняется, это всегда есть, а подобие – это насколько мы реализовали образ Божий, насколько мы на Бога похожи. И поэтому любому человеку в мире дана свобода, правда, вот самому принимать решения, самому действовать, не выполнять чужую волю, но у христиан эта свобода больше. Это некоторая свобода от того, что кто-то твою свободу, имеющуюся у тебя, может поработить. Прежде всего, твои собственные грехи, которые тебя сковывают и отделяют от Бога. Так что, если мы посмотрим, человек был создан по образу и подобию Божию и был абсолютно свободен, его не давили никакие страсти, потому что вот человек берет, и вроде он волен ничего не делать, а его все равно берет и тянет, ну там, например, там, ой, какая скукота, вот бы и напиться, вот бы там, наоборот, как-то вот карантин выйти, побегать на улице, а вроде и побегать нельзя. То есть все равно человека, у него есть различные желания, которые зачастую даже наш разум понимает, да нет, это в принципе тебе не нужно, это тебе вредно, не кушай вот этот фрукт, у тебя на него аллергия какая-то, но все равно у нас наши страсти подталкивают, чтобы нашу свободу реализовать нам не на нашу пользу. В принципе, то, что очень часто спрашивают люди, верующие, такой один из самых первых библейских вопросов по содержанию Библии, как же Господь, который о нас заботится, Он взял и посадил древо познания добра и зла в раю?
Вот именно этот вопрос я очень хотел задать. Зачем же нам тогда такая свобода, если она отрывает нас от Бога? Вот это главный вопрос.
Как раз Господь, Он есть и не дает подкопаться к тому, что вот у нас свобода такая, райский концлагерь такой получается. То есть Господь, Он говорит, не хочешь быть со мной? Пожалуйста, ты свободен, уйти от меня, да, тебе будет хуже. Вот как ваш пример, что можно за мамой не идти, в принципе, пойти куда-то в другое место. Но, в принципе, радости это не принесет, хотя иногда дети, особенно там более маленькие, которые даже не назло делают, а просто вот, ну что, ой, туда интереснее, вот куда-то туда свернуть, они теряются, и только потом, спустя какое-то время, понимают, что мама из вида исчезла, и начинают из-за этого горевать, обычно очень громко, и что позволяет мамам своих детей найти потом. Вот точно так же и здесь Адам и Ева, они хотя обладали абсолютной свободой, куда больше, чем мы, потому что они были абсолютно свободны от греха, от страстей и могли с Богом общаться, я бы хотел даже сказать, как мы с вами сейчас общаемся, но нет, на самом деле куда более свободно, не связанные никакими вот ограничениями, что подбирать мысли, как в голове роятся, а как их выразить словами, не было вот этого вообще никакого разделения. Потому что отец всякого разделения – дьявол. Вот потому что что свобода у человека, она даже более велика, чем свобода у ангелов, потому что апостол Павел говорит, вот ангелы – служебные духи, службы посылаемые. Если мы вернемся еще до сотворения человека, то увидим, что падшие ангелы, служебные духи, они тоже были сотворены с некоторой долей свободы. В том числе свободы не выполнять свою службу и Богу не служить, но вот у них, увы, не хватает свободы на то, чтобы покаяться, потому что их запас свободы ограничен, и они, уже приняв свое относительно свободное решение не быть с Богом, уже не имеют сил свободное решение к Богу вернуться, реализовать. А мы, в отличие от падших ангелов, хоть и вот бес приходит, вселяется в змеи, тоже кажется, ну ладно, Господь дерево зачем-то посадил, а вот зачем он змея запустил? Так нет, это тоже, чтобы дать на свободу общения, потому что можно было бы иначе сказать, ну вот в чем же тут такая свобода? Вот всего лишь одно дерево, а с другой стороны, ты постоянно с Богом общаешься, ты же никогда даже это дерево и не выберешь. Ну это как тебе тоже там скажут, вот, вот те все игрушки, а ты не играя, при этом кто-то будет стоять и смотрите, ой, не берись, но тоже какой-то выбор несвободный, потому что мы в 21 веке живем и понимаем, что свобода – это в том числе и когда ты какую-то свободную доступ к информации имеешь, к различным точкам зрения, чтобы свое мнение сформировать, потому что не обязательно человека замкнуть в кандалы, можно ему просто там пропагандой что-то вещать, и он действительно ничего другого не понимает и не видит. Именно поэтому Господь дает еще больше свободу, дает человеку возможность пообщаться с силами зла, силой умаления любви через змея сатаной. И таким образом Адам и Ева делают свой свободный выбор. Он неправильный, но Господь его не осуждает. И Адам и Ева берут и делают этот свободный выбор. Выбор уйти от источника жизни к отсутствию этого источника жизни. А поскольку существование человека, оно не самостоятельно по именно своей жизни, хоть и свободой обладаем, то в отрыве от источника жизни, от источника свободы Бога, потому что Бог – это точно так же источник свободы, уже человек, выпав из райского состояния, отказавшись от покаяния, он становится уже порабощен. Адам и Ева даже вот сидели и плакали, глядя на двери рая, которые ангел с огненным мечом сторожил, они уже не имели сил, не имели свободы в этот рай вернуться. Не потому, что им Бог не давал, а потому, что уже они были поражены грехом. И они, вот как человек, который понимает, что нет, нельзя ни в коем случае там напиваться по окончании рабочей недели и пропивать зарплату, надо нести ее своим там детям несчастным, которые и жене терпят от какого-то отца-алкоголика какие-то неприятности, но все равно его терпят и любят. Но этот вот пьянчуга все равно вот снова и снова и повторяется. И все равно, раз он пропил, опять пол зарплаты, непонятно, как полмесяца семье жить, опять такое горе в семье. Вот точно так же и здесь человек, он понимал Адама и Евы, потому что запас свободы, вот это общение с Богом было большое, что нужно вернуться. А как мы видим, что из потомков Адама уже понимание того свободного выбора возвращения Богу, его уже не остается. Потому что тут проблема наша в том, что когда Бог рядом с нами, Он дает нам абсолютную свободу. А когда наша душа наполняет грех, и бесы наше сердце сковывают, то уже тут приходит действительно наш поработитель. Поработитель, который нам не дает свободы выбора. Как мы вспомним, кто вот дети Адама тоже хотели, они рай не видели. Но тем не менее они хотели в рай вернуться. И вот Каин и Авель, они тоже хотели в рай вернуться, они хотели общаться с Богом, они понимали, что он источник свободы. Вот они приносят эту жертву, но, как мы помним, заканчивается все убийством. И вот когда убийство входит в мир, то вот это убийца, потомки убийцы, каиниты, вот это все нарастает. И уже люди живут, и они настолько скованы страстями, что уже у них даже задача вернуться к Богу пропадает. Господь тут, конечно, все равно помогает. Помогает, потому что, можно сказать, вот совсем замкнутый круг. Вокруг тебя люди, только тебя атмосфера сформирует, как в Псалтире говорит, блажен муж и жени, един совет нечестивых. А как же тебе освободиться, если вокруг тебя, вот как тебе из тюрьмы убежать, если все вокруг из какого-то лагеря вражеского, да, охота, вот попал ты в плен, и охота тебе убежать к партизанскому отряду присоединиться. Это и можно сделать, когда вокруг тебя твои единомышленники, даже которые, может, не могут бежать по состоянию, здоровья, но которые все равно как-то отвлекут внимание или хотя бы промолчат. Если вокруг тебя только те, кто с поработителями там сотрудничает, какие-то стукачи лагерные, то, конечно, уже человек не может вырваться. Вот и точно так же уже человек в окружении других людей, которые поработились и даже не хотят идти к Богу, ему очень сложно спастись. Именно Господь, поэтому Он заботится о нашей свободе, и, в принципе, вся история нашего спасения, вот библейская, и ветхозаветная, и новозаветная, это как Господь, не навязывая нам выбор правильный, дает возможность этот выбор сделать. Снова и снова, как можно сказать, отодвигает своей рукой сатану, его козни, его служителей в сторону, не чтобы человека к себе притянуть, а чтобы у человека была возможность повернуть направо или налево. И поэтому происходит и потоп. И поэтому происходит вавилонское смешение языков, когда люди пытались Бога достигнуть тем, что небоскреб построить. Причем по современным меркам, конечно, небоскреб наверняка очень-очень низкий, но все равно вот неправильный метод. Господь берет и так говорит: нет, не нужно. Не нужно, это тебе только навредит, человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о том, что такое свобода и что такое несвобода, с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным.
Когда Господь устраивает потоп, и когда Он там устраивает смешение языков, когда Он выводит иудеев из рабства египетского, об этом надо отдельно сказать, то Он не заставляет их прийти к себе, никого. Ни Ноя, ни потомков Ноя, которые сохранили верность единому Богу, а вот просто ограждает их от того максимального порабощения, которое дает грех и дает его служители, прежде всего, духи злобы поднебесной, ну и люди этим духом злобы поднебесной солидарные и поработившиеся. На самом деле, как люди могли сохранять вот эту свободу и воспоминания об этой свободе через верность поклонения единому Богу – настоящее чудо. Потому что это были тысячи, возможно, там миллионы лет, пока вот дошло до момента, когда Господь непосредственно обратился к Аврааму и сказал: «Авраам, пора выходить на финишную черту по обретению свободы. Ты вот живешь в междуречии уютном, тут вокруг тебя ложная религия языческая, тут люди, связанные страстями, тут люди, вот освободись, ты накопил имущество, ты накопил социальных связей, тебя тут почитают в твоем городе». Но все это уже срослось с тем, что вот тут это тупик. «Пойдем, я тебе дам уголочек земли, тебе и твоим потомкам, где вы сможете в свободе потренироваться освобождаться от своих страстей, от своих грехов». Авраам, он не понимал, что еще там это будет. И, конечно, если бы Аврааму, например, бы Господь дал бы закон Моисеев, Авраам бы сам бы был им раздавлен, сказал: «Да нет, как это можно выполнить?» И не решился бы. Но Господь каждому дает потихонечку все больше и больше выбор. И вот Авраам приходит в землю обетованную, причем тоже очень удивительным образом Библия показывает нам, как человек может этой свободы лишиться. Потому что Авраам берет, проходит через землю обетованную и идет в Египет. А Египет – это такой образец вот тоже, что ты вышел из огня, в полымя попал, вышел из Междуречия, из одного культурного и экономического центра Древнего мира, и пришел в другой культурно-экономический центр Древнего мира со своей языческой религией, еще более комплексной, еще более там могущественной, еще более влиятельной, где жрецы. И как мы понимаем, да, что там даже вот боится Авраам, Сару выдает свою жену за свою сестру, и фараон ее в гарем берет. Кстати, это, конечно, и о красоте Сары говорит, учитывая, что ей уже под 100 лет на тот момент было. Ну, вот тоже благочестие сохраняет такую красоту. Но Господь показывает: видишь, ты пошел по пути свободы, и тебя занесло. Это в нашей жизни тоже так бывает. Иногда человек берет, вот он, 90-е годы настали, все, нету там советской власти, коммунистического диктата, ну и что можно, что тут? Ну, наркоты можно купить, ну там можно брать там нецензурщину в СМИ какую-то возвещать. В советские же годы это было запрещено, а вот у нас свобода началась. То есть свободу иногда даже Господь, когда помогает человеку свободу обрести, человек из одного греха, из одного вида рабства в другое рабство. Да, то взял, попал к одному племени людоедов, а потом убежал из рабства и к другому попал племени людоедов. У одного там пленников варит, а у другого жарит. И, в принципе, и зачем убегал? Но не зря Господь снова и снова говорит: «Ох, ну что ж вы такие бестолковые, давайте я снова свободу дам найти». И Господь показывает, вот на самом деле человек, когда максимально свободен, это нам современная наука может показать, когда он знает правила, сохраняющие свободу. То есть, ну вот как человек даже вот не о современной науке, а о современных печальных реалиях говорит: если человек едет из глубинки на заработок в Москву и знает, что если тебе предложат подработать на кирпичном заводе где-нибудь в Дагестане, то, в принципе, лучше не соглашаться, да, а лучше все-таки какую-то работу в средней полосе искать, потому что иначе это закончится для тебя потерей свободы, будешь сидеть там в рабстве, в яме кирпичи лепить. Точно так же еще более комплексный пример. Этот пример дает нам современная наука, потому что, ну вот, как в советские годы, когда противопоставлялась свобода науки, свобода веры, на самом деле ложное противопоставление. Потому что, ой, человек свободен от рабства природы, то ему урожай природа не дает, а мы взяли, выкопали в Мурманской области химических удобрений, сделали, и у нас любая почва плодородной стала. Да, дождя нет, а мы взяли, поливалкой проехали, да, там развели все, и нам и дождь особо не нужен. Солнца нет, лампочка подогрели. Ну, вот, в принципе, все вот как человек, вроде он становится свободен от законов природы. Нет, он не становится свободен. Он, наоборот, их лучше всего изучает. Как только человек понял, как действуют законы тяготения, как реактивная сила действует, он уже может, правда, освободиться, преодолеть гравитацию, в космос улететь. То есть знание правил, законов и ограничений, оно способствует свободным решениям. И человек, знающий законы физики, знающий механические особенности, он может создать там машину, самолет, космолет и преодолевать вот эти законы природы. Человек, который, наоборот, их максимально не знает, ну, например, в сферу, в силу своего малого возраста, то есть маленький ребенок, он не знает закона гравитации. Поэтому, если он оказался рядом с обрывом, рядом с открытым окошком на подоконнике, то, скорее всего, все закончится трагично. Он без всякого зла, без злого умысла ступит с этого обрыва, ступит с этого подоконника и улетит, разобьется и вполне возможно, что и умрет. Поэтому для нас вот эти заповеди Божии, которые начинали, были даны сначала Аврааму, а потом все больше и больше давались его потомкам, давались Моисею, прежде всего на горе Блаженств, 10 заповедей, потом еще многочисленные мелкие заповеди Ветхого Завета, это не ограничение свободы, а наоборот, это знание, как свою свободу сохранить, как ее уберечь, как уберечь вот эту свою свободу. Поэтому тоже, когда очень часто люди далекие от веры говорят, вот, у христиан свободы нету, потому что у вас много правил, то точно так же можно сказать, освободись от правил. Давай домой ты иди свободный, свободный от метро или от своего автомобиля, да, и желательно ты тоже иди напрямик, река тебе будет, нет, ты давай, ты свободен, иди вперед, зачем по мосту, давай, что, как бы, у тебя с собой ноутбук в сумке, из-за этого ты в реку, а так бы переплыл, но ты же свободен, пройди, ну ничего, ну водичка протечет через ноутбук, ну потом вытечет, ты же свободен, иди, нет, человек скажет, да нет, зачем? Так свобода – это как раз оно опирается на некоторое знание, знание ограничений. И раз мы все-таки свободу даже для своего тела строим через какие-то ограничения, то есть, ну, человек, например, свободен, то есть там Сократ, он не был свободен. Ему сказали в конце жизни, вот тебе чашечка яда, ты ее пей. Это такой вид казни. У него не было выбора не пить этот яд. Вот, а если человек, который свободен, берет и яд пьет, то уже, ну, ты самоубийца, дружище, тебя не казнили, как Сократа, а ты сам это выбираешь. То же самое для души. Если ты не понимаешь, что некоторые правила, они дают твою свободу сохранять, возможность, то ты эту свободу потеряешь. Если мы посмотрим на детей Авраама, вот тут Господь все больше и больше к моменту пришествия Христа, нашего главного освободителя, он берет и тренирует чувство свободы у людей, вот потерянное чувство, которое было у Адама, который плакал, глядя на врата райские и ангела с огненным мечом, а которое его потомков все больше и больше забывалось, и все шли и искали свободу совсем не там, да, идти там в каком-нибудь опьяняющем напитке, в каких-нибудь религиозных ритуалах языческих, где там тоже в какой-то в транс входишь, наоборот, в завывание, то есть человек искал свободу, что вот египетский фараон всех варваров покорил, Сирию, Палестину завоевал, ливийцев, там, эфиопов и так далее, вот он свободен более стал, то есть наоборот, в какой-то агрессии окружающей, то есть человек ищет где-то свободу, все не там. И Господь дает на простых примерах понять, что такое свобода. Вот нету у Авраама детей от Сары, Сара бесплодна, вот рождается от служанки у него сын незаконнорожденный Измаил, а потом Господь все-таки обещанного сына Аврааму и Саре дает. Причем когда дает? После того, как явился Бог, Бог Троица, в виде спутников, трех ангелов, путников, которых Авраам принял. И то есть, прикоснувшись к встрече вот с Богом, такой символической, семья Авраама получает, опять же, свободу править своим наследием. Потому что Господь пообещал, вот тебе земля обетованная, вот у тебя будет потомков паче числа песка морского, столько у тебя будет потомков, Авраам. А вот Авраама есть это, а свободы реализовать это нету. Нету ребенка, который это все унаследует. Нету ребенка, из которого эти бесчисленные люди произойдут. И только когда Господь соприкоснулся с ним, явился ему, и Авраам его принял, свобода его реализовалась. Точно так же в нашей современной жизни. Нам Для того, чтобы свою свободу реализовать, нужно два фактора. Это то, что нам явится Бог, это первое. Потому что вот мы как трипутник явились ковром. Если нам Бог не явится, то свободны мы не станем. И фактор номер два. Сохранение и реализация нашей свободы – это то, что мы Бога принимаем. Потому что если бы Авраам сказал, нет, друзья мои, какие-то незнакомцы, идите-ка, вот, ну, скоро там город, вот там в трактир заночуете, не нужно. Нет, а Господь чувствует душа Авраама, что перед ним Бог его принимает. И вот благодаря такому соединению, что и Бог приходит, и мы принимаем, мы полную свободу обретаем. И тут, опять же, свобода и послушание. Как же они между собой сосредоточены? Потому что нам кажется, вот послушание – это полное умаление свободы. Наоборот, послушание, потому что законов очень много. И очень часто там человек идет, например, в какой-то поход с инструктором. И ему, вот инструктор, он ученый, он знает действительно, на какие камни можно ступать, на какие не надо, какая вот где может змея зацепиться, где нет, где вот лучше присесть, а где неожиданно на тебя поток лавовый, да, или какой-нибудь обвал камней будет. Инструктор это все знает, и у него действительно все эти правила сохранения свободы и жизни в голове есть. А ты, когда идешь и слушаешь инструктора, ну или даже не поход, а вот ну, у нашего многих современников есть, например, личные автомобили и права. И вот когда ты учился на вождение, то тоже для того, чтобы вот получить самостоятельное право, то есть абсолютную свободу водить машину, пользуясь документом, который ты можешь показывать, предъявлять сотрудникам милиции, которые несут свою службу на дорогах, ты, прежде чем получить эти права, наоборот, вступаешь в некоторое послушание. Послушание инструктору, который лучше знает, лучше разбирается, и ты не спрашиваешь, ой, а почему это я должен туда-то и рычаг потянуть, а ты это исполняешь. Да, потом, когда ты это исполнил, то уже остановившись, когда машина закончила свое движение, то ты можешь уточнить непонятную для тебя деталь. Но если ты посреди дороги оживленного перекрестка, вместо того, чтобы слушаться команд инструктора, начнешь с ним спорить с автоинструктором, или не спорить даже, а что с ним спорить с инструктором, а просто действовать по-своему, то, скорее всего, это закончится печально для тебя. Ну, прежде всего, повредится автомобиль, придется какую-то выплату делать, а, возможно, и здоровье, а, возможно, и жизнью придется тебе расстаться, потому что ты свою свободу заменил на рабство своим страстям, вместо того, чтобы подчиниться и проявить послушание. И вот некоторый навык послушания, даже когда ты чего-то не понимаешь, он тоже очень важен. Плохо, если ты после того, как машина остановилась, у инструктора не расспросил, а почему так нужно делать. Точно так же и здесь. Например, вот люди не понимают далекие от церкви, чаще всего в 21 веке, на фоне вот всей пропаганды, такой, как бы, которая идет из фильмов, из кинематографа, из литературы, просто из общества развращенного. Например, почему нельзя блудить? Ну вот вроде изменять как бы нехорошо, а вот просто там, пока ты не женат, почему бы не поблудить? И действительно, это вопрос сложный, и для того, чтобы его понять, надо действительно ко Христу прийти. Вне Христа и смысла нету какие-то эти заповеди соблюдать. Но вот человек еще не разобрался, а он нашел Христа, и он уже начинает заповеди соблюдать. А потом он живет в церковной жизни, потом он внимает, потом он уже это послушание, он объясняет, уже находит для себя те доводы, находит и какие-то доводы рациональные, сам уже своей душой чувствует и уже может разобраться, да, почему тот или иной грех действительно вредит. И понимает, как хорошо, что я вот слушался, или как я был несчастлив, когда я это не слушал. Вот точно так же Господь потихонечку приводит к тому, что вот послушание – это путь, дорога к свободе, потому что самое главное наше послушание – это Богу. Люди могут ошибаться, а вот если мы посмотрим, вот он свободный Авраам, вот он изведен из Египта, спасен, вот он ушел из Междуречия, вот он в земле обетованной. А ему Господь говорит, вот у тебя даже сын твой, наконец-то Исаак родился, твой законный сын. И Авраам говорит, иди, принеси его в жертву своего сына, во имя вот этого послушания. И Авраам не понимает, зачем это делать. И не понимает, пока Господь берет, и в конце, когда Авраам заносит руку, останавливает его и дает ягненка, который вместо Исаака умирает. То есть тоже порой мы не можем понять свободу. Господь вот в Евангелии говорит, познается древо по плодам. Мы порой не можем понять в процессе или заранее, это шаг свободный или нет. А вот по результатам мы уже видим, свобода это или нет. Поэтому тоже мы все-таки можем будущее как-то рассчитать, но не можем его предсказать. Поэтому, когда тоже порой у нас кажется, вот церковная жизнь нас каким-то правилом, запретом, еще тоже нужно вспомнить, или даже я вот это действительно исполняю, вроде должен, но все равно чувствую что-то не так. Свободы сейчас нет. Так нет. Ты же когда пошел к Богу, ты начал свою свободу реализовывать. И пока ты еще действительно, у кого приходит и говорит, ну вот ты там начал правила, предписания на службах обходить по воскресеньям вместо того, чтобы спать с утра подольше. Вот где ты чувствуешь свободу и заглядываешь в свое сердце и правда понимаешь, ну нет, еще не свободен как-то, как-то вот нет этой радости свободы. Так нет, ты, если только в сторону свободы пошел, если ты взял, сбегаешь, и вот опять же вернемся к примеру фашистского концлагеря и хочешь убежать в партизанский отряд, если ты перебрался через одну линию колючей проволоки, а вторую не перебрался, ты еще не свободен, но ты уже на пути к свободе. Точно и так же Авраам, когда вел Исаака на жертву за колени вот этого долгожданного сына, родившегося после 100 лет у него, да, то, конечно, он еще не был свободен. А вот когда Господь освободил его от необходимости своего сына убивать и пророчески показал, что Господь ради нашей свободы дает больше. Потому что это то самое пророчество, которое вот нашу свободу действительно реализовало. То, что Господь послал своего Сына вместо нас умереть, чтобы мы свободу обратили.
Так, ну мы сейчас на минуту прервемся и продолжим разговор о том, что такое свобода и что такое несвобода, как стать свободным и как избежать опасности и несвободы в программе «Вопросы неофита» на «Светлом вечере» со священником Стахием Колотвиным. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».